Глава 4. Непускающая стена. Проф. Самсоныч Чудов выглядел, прямо сказать, не лучшим образом. Голова, плотно обмотанная бинтами, издалека походила на тыкву. Вдобавок к повязке глушили голос, и вместо могучего баса из-под бинтов доносилось нечто весьма невнятное и неубедительное. В довершение всех бед один удар пришелся аккурат пониже пояса, и теперь Прову Самсоновичу приходилось сидеть накренясь, дабы не тревожить травмированное место. Впрочем, эти печальные обстоятельства не сбавили пыла начальника Иркутской ЧК. Сквозь бинты то и дело слышалось привычное «Контра! Искоренить! Каленым железом!», а также куда более крепкие выражения. Итак, проф. Самсоныч бушевал в своем кабинете, куда попал сразу же после перевязки в госпитале. Рядом сидел немного смущенный Степа Косухин. Ему было стыдно, что Красная гвардия Иркутска, и он в том числе, не смогли прийти на помощь вождю местных большевиков. Молчаливый Венслов, пристроившись в углу, что-то черкал в записной книжке. «Найду контру!» — в очередной раз донеслось из-под бинтов. «Собственными руками на части разорву!» «Значит, там был один человек?» — внезапно спросил товарищ Венслов, не поднимая глаз от блокнота. «Ну, один!» — без всякого энтузиазма подтвердил Чудов. «Из темноты прыгнул гад, а то бы я ему показал!» «Приметы помните?» «А хрен его помнит!» — буркнул Чудов. «Дрался как черт, это помню!» Черный полушубок у него был. Не иначе из этих. Черных гусар, подсказал Степа. Во-во, кивнула тыква. Ну, вроде невысокий такой, кисти тонкие. Во, у него перстень на руке.
Забавно, прокомментировал Венслов. А ну-ка, товарищ Чудов, взгляните. Он показал нечто, нарисованное на листке блокнота.
Проф. Самсоныч всмотрелся и охнул. «Он и есть!»
«Ну, товарищ Венслов, и глаз у вас! Как же это вы?»
Степа, не выдержав, тоже взглянул. Карандаш Венслова изобразил красивое лицо с тонкими, явно дворянскими чертами, небольшим брезгливо сжатым ртом и чуть узковатыми глазами.
«Ну, белая кость!» вырвалась у Степы, и он возненавидел неизвестного врага еще пуще.
«Поздравляю, проф. Самсоныч!» В тоне Венслова трудно было не заметить иронию. «Вы имели честь познакомиться с капитаном Арцеуловым, с тем самым Арцеуловым, который был послан Колчаком для связи с Ирманом».
«Операция Владимир Мономах», — понял Степа.
«Вот гад!»
«Оказывается, господин Арцеулов все-таки попал в Иркутск», — задумчиво проговорил Венслов. «Интересно. Очень интересно».
«Размножить!» — донеслось из-под бинтов. «Размножить и объявить розыск!»
Это, как понял Степа, относилось к столь удачному портрету белого гада Арцеулова.
«Да-да», — кивнул Венслов.
«Степан Иванович, разрешите?» И, не обращая внимания на булькающего и бубнящего Прова Самсоновича, он вывел Косухина в коридор и надежно прикрыл дверь.
«Мои люди еще не подошли», — Венслов говорил тихо, стараясь, чтобы случайные посетители этого мрачного места ничего не услышали. «Вы можете к завтрашнему вечеру собрать десяток надежных товарищей?»
«Так точно», — чуть подумал, — ответил Степа. «Соберу своих черемховцев».
«Лишь бы не пошел снег», — задумчиво проговорил Венслов.
«Давайте так. Завтра в 10 вечера вы подходите к тому месту, где на товарища Чудова напал этот белый гад. Место помните?»
Косухин кивнул.
«Не знаю, буду ли сам, но я пришлю туда собаку. Поищем след».
«Да какой там след?» — удивился Степа. «Почти целый день прошел. Да и снег. Вот если бы сразу...»
«А мы попробуем», — товарищ Венслов мрачно усмехнулся.
Степа взглянул на его лицо, и ему сразу же расхотелось спорить.
«Если повезет, собака доведет до места, где этот Арцеулов скрылся. Ну, а там уж...»
«Да не беспокойтесь», — поспешил заверить Степа. «Не подкачаем».
Весь день Степа бегал по городу, заменяя временно выбывшего из пролетарского строя товарища Чудова. Ночь прошла не лучше. Со стороны Иннокентьевской уже слышались разрывы снарядов. Это наступал Капель. Приходилось решать уйму вопросов. То и дело ругаться с Федоровичем, организовывать новые отряды из сознательных пролетариев, которые отчего-то каждый раз оказывались недостаточно сознательными, да еще вдобавок выступать на митингах. На следующее утро Степа не выдержал и, воспользовавшись приглашением недорезанного врага революции Федоровича, уснул прямо в его кабинете. Проснулся он уже ближе к полудню. Надо было ехать в депо, чтобы поторопить недостаточно сознательных железнодорожников с ремонтом бронепоезда. Уже накидывая полушубок, Степа вспомнил о словах Венслова. Удалось поймать вечно спешившего Федоровича и договориться, что тот выделит к вечеру десяток бойцов из бывшего Степиного отряда. Довольно таким успехом Косухин помчался в депо. Вернулся он ближе к вечеру, усталый и голодный. Очень хотелось отдохнуть, но указанное время приближалось, и Степа, дождавшись обещанного отряда, Федорович прислал вместо десятка бойцов целых 15, двинулся к одной из привокзальных улиц, туда, где белая контра напала на дорогого товарища Чудова. Место схватки уже успело покрыться легким снежком. Вокруг была масса следов, оставленных дружинниками и просто любопытными. Косухин пожал плечами, в затею с ищейкой верилось слабо. Между тем время подходило к 9. Бойцы отряда, не понимавшие цели этой странной экспедиции, начали перешучиваться. Степа ждал, поглядывая по сторонам, но товарища Венслова все не было. Внезапно послышался легкий шорох. Из темноты прямо к ногам Косухина вынырнула огромная черная собака. На ней не было ни намордника, ни ошейника, и поначалу Степа слегка испугался. Собака внимательно посмотрела ему в глаза, затем неторопливо подбежала к месту схватки. Все разговоры разом стихли.
«Мух здоровая!» — прокомментировал один из бойцов. «Видать, из породистых».
«Нет такой породы», — авторитетно заметил кто-то.
«Видали? Глаза!»
«Тише вы!» — прикрикнул Степа. Он присмотрелся, заметив, что глаза собаки только что сверкали красным огнем. Собака сделала несколько кругов около места схватки, затем подняла огромную морду, как бы принюхиваясь, и вдруг завыла. Вой был долгий и какой-то странный. Степе вдруг почудилось, что он различает дикие, непонятные слова. Очевидно, это заметил не он один. Кто-то из бойцов, несмотря на пролетарское происхождение и боевые заслуги, начал тайком креститься. Косухин вдруг вспомнил мертвое лицо генерала Ирмана, и пальцы сами собой сложились в щепоть. Но не успел он поднести их ко лбу, как собака взглянула на него умными злыми глазами и тихо зарычала. Рука замерла, перекреститься Степа так и не решился. «Пошли отсюда, а?» — предложил кто-то, но собака, вновь зарычав, подбежала прямо к Степе и мотнула огромной черной мордой. Косухин понял и дал команду двигаться. Собака бежала быстро, почти не принюхиваясь. Лишь изредка она останавливалась, и то, как показалось Степе, не для того, чтобы отыскать пропавший след, а попросту поджидая не столь проворных бойцов. Это странное путешествие вначале проходило в полном молчании, а затем языки постепенно развязались. Черемховцы, меряя валенками заледенелые улицы вечернего Иркутска, начали поддаваться неизбежному скепсису. Косухин уже несколько раз выслушивал предположения, что именно ищет непонятная псина, и советы не мешать ей в ее личной жизни. Но Степа, сам удивленный всем происходящим, отдергивал шутников и приказывал не отставать. Они прошли уже немало, как вдруг собака остановилась и замерла. Бойцы, окончательно пришедшие в веселое настроение, предложили, что здесь и должно состояться намеченное собачье рандеву. Но странная собака внезапно повернула голову, блеснув огромными красными глазами, и негромко зарычала. Кто-то шепнул «Ого!». Наступила тишина. Собака неторопливо перебежала улицу и остановилась у крыльца одного из домов. Внезапно Косухин почувствовал, шутки кончились. Он махнул рукой. Один из бойцов неслышно пересек улицу и подобрался к крыльцу. Все замерли. Разведчик подождал минуту и с сомнением пожал плечами, но вдруг резко махнул рукой. «Четверо к окнам», — распорядился Косухин. «Остальные за мной! Оружие к бою!» Они ворвались на крыльцо, вышибли легкую дверь и очутились в темной прихожей. Но дом не был пуст. Из комнаты лился несильный свет лампы, слышался звук голосов. Внезапно из проема двери появилось чье-то испуганное лицо. Тишину разорвал крик «Господа! Красные!». Дальнейшее Косухин помнил только отрывками. Они ворвались в комнаты, скрутив троих офицеров, пивших чай вместе со стариком, хозяином дома. Но большая часть постояльцев, забаррикадировавшаяся у входа в погреб, открыла бешеный огонь. Двое стёпенных бойцов упали на месте. Косухин озлился и, припечатав всю компанию петровским загибом, швырнул гранату. Взрыв самодельной бомбы, изготовленной в железнодорожных мастерских Черемхова, был настолько силен, что бросил самого Степу на пол. С потолка сыпалась штукатурка, громко кричал смертельно раненый офицер, но битва была выиграна. Четверо оборонявшие вход в погреб легли на месте, а остальные, так и не успевшие выскочить, оказались в западне. Подождав минуту, Косухин подошел к обгорелому люку, предложив выходить по одному и без оружия. В противном случае он обещал швырнуть вторую бомбу прямо в подвал. Наступило молчание. Затем раздались крепкие выражения, ударил выстрел, другой, третий. Косухин вновь выругался и взмахнул гранатой. Как вдруг снизу все стихло и кто-то крикнул «Сдаемся!». Пленных выстроили у крыльца. Всего, не считая двоих тяжелораненых, в плен попало шестеро. Трое застрелились, это и были выстрелы, слышанные из люка. Офицеры, пораженные неожиданностью нападения, растерянно поглядывали то на мрачного Степу, то на угрюмых черемховцев. Гибель двух товарищей рассердила бойцов до последней степени. Косухин пару раз прошелся мимо неровной шеренги пленных, поглядел на испуганные злые лица и, наконец, заговорил. Он напомнил белой сволочи, что они и так приговорены историей, как лютые и опасные враги мирового пролетариата. Вдобавок, они оказали сопротивление бойцам революции, что окончательно решает их судьбу. Косухин выждал минуту, но ничего, кроме негромкой фразы о красной гадине, не услышал. Это разозлило окончательно. «В общем, так, чердынь Калуга», — заключил он. «Кто мне расскажет, где сейчас полковник Лебедев или капитан Арцеулов, доживут, так и быть, до утра. Остальных сейчас положим. Но, господа хорошие, какие есть мнения?» «Я!» — внезапно заговорил один из офицеров. «Полковник Ревяка! Я знаю Арцеулова!» «Стыдитесь!» — крикнул один из офицеров. Степа махнул рукой, и Ревяка оттащили в сторону. Бойцы вскинули винтовки. «Хоть помолиться дайте, сволочи!» — крикнул кто-то. «Нашим, небось, не давали», — процедил Косухин, который в этот вечер был особо зол на белую кость и вскинул руку с револьвером. Залп вышел нестройный, но добивать никого не пришлось. Стреляли почти в упор. «Где Арцеулов?» — Степа решил не тянуть с допросом, тем более трупы, лежавшие в нескольких шагах, поневоле приглашали к откровенности. «Я все скажу!» — бормотал Ревяка. — Он ушел. Его увел штабс-капитан Мережко. — Мережко? — Косухин вдруг сообразил, что поторопился с расстрелом. — Он еще в подвале застрелился. — Господин красный командир, не убивайте. Я знаю про полковника Лебедева. Он летчик. У него на самом деле другая фамилия. — Сейчас как дам тебе за господина, — пообещал Косухин, примериваясь к дергающейся скуле подполковника. Но в последний момент сдержался. Бить пленных не полагалось. Это Степа усвоил крепко. «Увести к товарищу Чудову!» — кивнул он на пленного. «А что с хозяином дома?» — поинтересовался один из бойцов. «В расход!» — махнул рукой Степа. «Распрятал контру, значит, знал, что делает». «Так он же старик!» — заикнулся один из дружинников. Косухин поглядел на трупы, уже начавшие каменеть на морозе, и сплюнул. «Хрен с ним! Тащи в тюрьму! Все равно шлепнут. Да осмотрите дом, ну там оружие.
Пока бойцы производили обыск, Степа медленно прохаживался по переулку. Конечно, это был успех. Целое гнездо контры накрыто и обезврежено. Но ни лютого гада Арциулова, ни таинственного Лебедева найти не удалось. Правда, этот трус Ревяка мог кое-что рассказать, но Степан рассчитывал все-таки на большее. Внезапно он увидел собаку. Во время боя пес куда-то исчез, а теперь вновь появился.
«Ну что?» — усмехнулся Степа. «Тушенки выдать, герой! А может, ты еще и Арциулова выследишь?»
Собака внимательно поглядела на Косухина и внезапно кивнула.
«Ты?» — обомлел тот.
В глазах собаки вновь загорелись красные огоньки. Она отбежала в сторону и оглянулась, как бы приглашая Степу за собой.
«Ну, пойдем, чердынь, Калуга», — решился тот.
Он передал команду одному из бойцов, велев собрать оружие и отвезти пленного к Чудову. Собака нетерпеливо ждала и даже начала негромко рычать.
«Пошли!» — вздохнул Косухин, доставая револьвер.